Доктор Тед Хильдебрандт. История Ветхого Завета, литература и теология. Лекция 22. Видя плохое, примерно через 27 минут до конца это доктор Тед Хильдебрандт в его курсе Ветхого Завета, истории, литературы и теологии, лекция 22, о книге одних царств, Илий, Самуил и избрании Саула первым царем Израиля. Роли Самуила, пророк, священник, судья и создатель царей Э0004-24. Мы закончили книгу Судей и сказали, что конец книги Судей указывал вперед через наложницу Левита к Саулу. Мы сказали, что книга Руф указывает на Давида. Итак, эти два царя Израиля вступят в игру в одни царств. Самуил, Саул и Давид станут главными героями первой книги царств. Почему же Самуила так уважают? Этот парень один из очень уважаемых людей в Ветхом Завете. Оказывается, если вы посмотрите 15-ю главу Иеремии, позвольте мне прочитать это из книги Иеремии. Теперь Иеремия, сотни и сотни лет спустя, Иеремия, вероятно, около 600 года до н.э. Самуил, вероятно, около 1100 года до н.э., так что разница составляет около 500 лет. Будут ли люди помнить вас 500 лет? Вот 500 лет спустя, что сказал Иеремия о Самуиле. И сказал мне Господь, даже если бы Моисей и Самуил предстали передо мной, то сердце мое не обратилось бы к этим людям, отпусти их от лица моего. Даже если бы передо мной стояли Моисей и Самуил, говорит Бог, я бы все равно их не послушал. Кстати, является ли Моисей великим ходатаем за свой народ во времена Ветхого Завета Моисей в пустыне? Здесь Иеремия объединяет Моисея и Самуила. Итак, это очень интересно, Моисей и Самуил. Это две огромные фигуры, и говорят, что Самуил находится с Моисеем на этом уровне. Самуил будет последним из великих судей. Итак, с Самуилом мы, вероятно, живем примерно в 1100 году до н.э. Я не хочу, чтобы вы знали его точную дату, но это около 1100 года до н.э. Дата, которую мы знаем, это Давид, это какая дата? Давид, тысячный год до н.э. Давид будет маленьким ребенком. Итак, Самуил, последний из великих судей. Он еще и священник. Его отдают Илию и воспитывают как священника. Он будет священником, служащим при скинии Божией. Он также является пророком. Он говорит от имени Бога. В чем состоит великое послание пророка? Великая весть пророка звучит так. Так говорит Господь. Пророк говорит от имени Бога. Обычно он говорит «покайтесь». Но пророк говорит «так говорит Господь». Итак, Самуил будет пророком, священником, а когда я говорю пророком, священником, и что будет дальше? Пророк, священник и царь. Разве ваш мозг не думает о пророке, священнике и царе? Но он пророк, священник и судья. Почему он судья? Потому что в Израиле в это время нет чего? Нет короля. Самуил станет первым создателем королей. В конечном итоге Бог изберет первых царей, но Самуил на человеческом уровне выберет и помажет маслом и мессией первых двух царей Израиля для Бога. Итак, Самуил собирается помазать Саула, а затем помазать Давида. Самуил будет в этом участвовать. Сейчас в Израиле происходит огромный переход. Это переход от периода судей к королевской власти. Царство продлится и что? Как долго у Израиля будут цари? И он будет царствовать во веки веков. Итак, теперь царствование устанавливается вместе с Самуилом. Самуил собирается инициировать это и помазать первых двух царей Израиля Саула, Давида. Короли собираются продолжать. Сам Иисус Христос будет называться сыном Давида в царствовании над Израилем. Итак, здесь устанавливается королевская власть или монархия. Это действительно важный момент в истории Израиля. Б-авторство и литературный образец одних царств с 4 часов 25 минут до 7 часов 26 минут. Итак, написал ли Самуил книгу Самуила? Ответ – нет. Самуил мертв в 28 главе, и, судя по тому, что мне сказали, довольно сложно писать, когда ты мертв. Итак, он умер в одних царств 28. Итак, книга о Самуиле не обязательно написана им. Вероятно, у парня были записи. У Сэмюэля, вероятно, были дневники и другие вещи, которые люди, написавшие эту книгу, вполне могли бы почерпнуть из имеющихся у него пророческих записей, но что касается их написания, то он уже мертв в 28 главе, поэтому он не пишет дальше этой точки.
Точки. Итак, вот литературный образец. У нас был литературный образец
в книге Судей, а вот литературный образец для книги Самуила. Это на самом деле похоже. Прежде всего, это кончина старого лидера. Итак, будет старый лидер, старым лидером в книге Самуила будет Элий. Будет кончина старого лидера. Старый лидер станет плохим и уйдет. Тогда, во-вторых, Бог изберет нового лидера. Первоначально старым лидером был Эли, а затем новым лидером станет Самуэль. Итак, новый лидер вступит во владение, и произойдет преемственность руководства. Эта смена лидеров происходит, в одном случае, от Илия к Самуилу, затем от Самуила к Саулу и от Саула к Давиду. Затем происходит следующее, и это важно, что должен делать новый лидер в один царств. Он делает это каждый раз, лидер должен одержать военную победу. Поэтому после того, как новый лидер будет избран Богом, первое, что делает новый лидер, это одерживает военную победу. Это произойдет, кстати, Давид, помазанный на царя в 16 главе. Угадайте, что происходит в 17 главе. В чем заключается великая победа Давида? Все в зале это знают. В чем заключается великая победа Давида? Голиаф. Итак, он помазан, гл. 16, и что же ему нужно сделать в первую очередь? Он должен одержать военную победу. Итак, Давид побеждает Голиафа в следующей главе, гл. 17, после того, как он был помазан. Таким образом, вы получаете эту связь между выбором и поступком, который он совершает. Что тогда происходит? Есть проблемы с новым лидером. У Саула есть проблемы, у Давида есть проблемы, у Самуила есть проблемы, и, по сути, кончина старого лидера, и все повторяется. Вот как в основном работает книга. Доктор Баргман, написавший книгу о Давиде, и на самом деле у меня есть лекция, опубликованная доктором Баргманом, который отмечает, что в книге Самуила есть все эти отголоски. Другими словами, в книге Самуила одно и то же говорится несколько раз. Итак, в книге есть эти отголоски, и вам нужно прислушаться к тем отголоскам или этим повторениям, которые есть в книге Самуила. Повторение – один из ключей к пониманию один царств. Итак, мы увидим это по мере продвижения, но это базовая структура. Си-цикл Самуила, упадок старого лидера, рождения Самуила с 7 часов 27 минут до 14 часов 31 минуты. Кто у нас первый цикл? Это наш первый цикл Самуила. Итак, давайте пройдемся по этому вопросу. Наш первый цикл – это кончина старого лидера. Один царств, глава 1, наш старый лидер, Илий. Илий – жрец Бога Всевышнего. Где служат священники в это время? У евреев нет Иерусалима, потому что Иерусалим не будет захвачен до времен Давида. Давид будет тем, кто захватит Иерусалим. В настоящее время Иерусалим принадлежит Иевусеям. Так где же находится скиния, поставленная Илием? Кто-нибудь помнит название места? Шайла. Есть место под названием Шайла. Скиния была установлена на пару сотен лет в Силоме. Итак, Или, священник в Силоме в главах 1 и 2. Еще есть женщина по имени Ханна. Моя мать всегда говорила, когда сильно злилась, так помоги мне, Ханна. Есть муж по имени Йолкана, и у него две жены. Видели ли мы такое раньше, когда у мужа две жены. Да, мы видели это раньше. Вспомните Иакова с Рахилью и Лией. Вот у нас снова две жены. Одну зовут Ханна, другую Пенинна. У кого все дети? У Пенинны все дети. Ханна не может иметь детей. Это проблема древнего мира. Мы видели историю бесплодной женщины. Видели ли мы эту историю снова и снова? Итак, у Елканы есть жена Анна, он любит ее, но она не может иметь детей. У нее разбито сердце, она хочет иметь детей, а там написано, что Господь затворил ее утробу. Ее соперница Пенинна провоцировала ее, чтобы раздражить. Муж Ханны, Элкана, не самый умный человек в мире и не самый острый нож в ящике стола. Вот что говорит Елкана своей жене. Жена в полном отчаянии, не может иметь детей, соперница ее подстрекает, просто выводит из нее дневной свет. Итак, Елкана приходит к Ханне и хочет сказать ей что-то действительно утешительное, и вот что он говорит: послушай этого парня, Елкана, ее муж говорил ей: Ханна, почему ты плачешь, почему ты не плачешь, есть. Вы замечаете, что происходит? Она расстроена. Сколько людей, когда они обезумели, не едят. Он замечает, что она не ест. То, что человек не ест, является одним из признаков депрессии. Итак, он это улавливает и говорит: почему ты не ешь? Почему ты расстроен? И затем он делает такое заявление: разве я не значу для тебя больше, чем 10 сыновей? Сэмэ Руфь 4.15. Каков ответ на этот риторический вопрос? Конечно, нет. Я хочу 10 сыновей. Разве я не значу для тебя больше, Ханна, чем 10 сыновей? Нет. Так что тебе не следует задавать такие вопросы. Вы просто не задаете такие вопросы. Итак, этот парень немного не в себе, ему следовало лучше знать свою жену, и это плохой вопрос. Итак, Ханна затем дает этот обет в главе 1, стихе 11, «А Господь Вседержитель, если ты только взглянешь на страдания рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабу твою, но тогда дашь ей сына, проверьте это, я дам его Господу во все дни жизни его, и никакая бритва не коснется головы его». Чему она посвятила своего сына с самого рождения? Да, это обет Назория. Будет ли Самуил Назорием с рождения? Итак, кто же другой Назорий от рождения, о котором мы знаем? Самсон. Кстати, Самуил будет большим и сильным. Нет. Но он предан Господу с самого рождения. Его мать говорит, что ему на голову не ударит бритва. Теперь вот в чем проблема: или священник видит, как она молится Богу, и слушает реакцию Илия, когда она продолжала молиться Господу, или наблюдал за ее устами. Стих 13 главы 1, Анна молилась в сердце своем, и губы ее шевелились, но голоса ее не было слышно. Эли подумал, что она пьяна. И он сказал ей: долго ли ты будешь напиваться? Вставать. Избавь от вина. Эли упрекает ее. Эта женщина изливает свое сердце Господу. Итак, Илай прыгает через весь свой чемодан и говорит: ты пьяная женщина и уходи отсюда. Ты пьян, и тебе не следует находиться в скинии Господней. Это действительно иронично, не правда ли? Илай упрекает Ханну. Что ж, позвольте мне просто сказать, почему это иронично. Илай упрекает Ханну в том, что она была пьяна, но чем занимались собственные дети Илая? Они возились с женщинами перед скинией. Я думаю, вы когда-нибудь видели, чтобы родители проецировали зло своих детей на других детей? Я думаю, то, что говорит Илай, он знает, что его дети возятся с этими женщинами, ведут аморальное поведение в районе скинии, и поэтому он думает, что она одна из тех безнравственных женщин, которые напиваются и попадают в неприятности в скинии. Поэтому он упрекает ее. Но оказывается, действительно ли она праведна? является ли она в определенном смысле более праведной, чем он. Поэтому он проецирует на Ханну то, что делают его собственные дети, и это неправильно. Бог приходит и дает Анне сына. Имя сына – Самуэль. Самуэль – красивое имя. Ребята, вы знаете это первое слово, помните? Что означает «Шма»? Кто-нибудь помнит это «Шма Исраэль»? Второзаконие 6.4. Слушай, именно, слушай. Итак, «Шма» означает «слушай». Слышал, а какова последняя часть его имени? Слышал об Эле, или «Эл» слушал. Кто такой «Эл»? «Эл» – Бог. Бог услышал. Так что же означает имя Самуэля? Бог услышал, Бог услышал, Бог услышал ее молитву и дал ей Самуила. Итак, Бог услышал, это прекрасное имя, Самуил. Итак, назван Самуил, и Бог послушался и дал Анне этого сына. Затем Анна посвящает его Господу, отдав его Илию. Кстати, кто еще дал обет Богу и мог отдать Богу своего ребенка? Это немного похоже на Иефея. Помните, что Иефей дал обет, и здесь может быть интересная параллель. Сыновья Деилия Офни и Финиес с 14 часов 32 минут до 17 часов 21 минуты. Итак, сыновья Илия, что мы узнали об этих парнях, сыновьях Илия? Есть две большие проблемы с тем, что они делали. При Илии были священники, Илий будет главным первосвященником. Его сыновья Офни и Финиес отрывали мясо, когда люди приносили жертвы. Смогут ли священники съесть немного мяса? Если это была жертва очищения или жертва за грех или вину, священники должны были в ней участвовать. Если это было всесожжение целиком, то священники не получили его, потому что оно целиком сгорало Господу. Но его дети, когда видели жертву, они думали: «Эй, пришло время стейка, мы собираемся перекусить». Поэтому они воткнули вилку и взяли любое мясо, какое хотели, и полностью осквернили Божью жертву. Все люди знали это. Когда они приносили Богу жертвы за свои грехи, священники их грабили. Таким образом, это полностью осквернило Божью систему жертвоприношений. Они также совершали безнравственные действия с женщинами у скинии. Итак, эти женщины приносили подношения, и вскоре ребята пытались уложить их спать. Так что это было действительно плохо. Это еще хуже, потому что в языческих религиях есть поклонение Ваалу и поклонение Ашере. Поклонение Ваалу было богом плодородия. Ребята, вы помните Ваала из Ветхого Завета? Ваал был богом плодородия. Часть богослужения поклонения Ваалу заключалась в том, что парень входил в жрицу, а жрица размещалась в храме. Парень пошел бы к жрице, если бы она зачала и была плодородной, тут всякие образы. На самом деле, я не хочу, чтобы вы думали об образах, я хочу, чтобы вы думали об идеях. Но если парень войдет и оплодотворит жрицу, а она будет плодородной, это означало, что его земля будет плодородной. Вы видите сходство. Это был обряд плодородия, и такие обряды практиковали в Израиле. Кстати, это довольно аморально. Это было частью поклонения Ваалу, разве это отвратительно? Но вы поняли, парень хотел, чтобы его земля была плодородной, поэтому он пошел к жрице, и между тем, что происходит с женщиной, и тем, что происходит с его землей, существовала своего рода симпатия или симбиотическая связь. Итак, здесь вы имеете своего рода подражание тому же самому во дворе скинии с Израилем, что полностью противоречит тому, чего хотел Иегова Бог. Детство Самуэля с 17 часов 22 минут до 18 часов 29 минут. В отличие от Офни и Финиеса, сыновей Илия, у вас есть это замечательное утверждение в главе 2, стихах 25 и 26, позвольте мне прочитать это утверждение. Кто приходит на ум, когда я читаю это утверждение? Однако сыновья Илия не послушали упрека своего отца. ибо воля Господа заключалась в том, чтобы предать их смерти. А мальчик Самуил продолжал расти в росте и в любви у Господа и людей. Кто-нибудь помнит, позвольте мне еще раз прочитать, о ком и эта строка сказана почти слово в слово. И мальчик Самуил продолжал возрастать в росте и в любви у Господа и у людей. Кто-нибудь помнит, что во второй главе Евангелия от Луки сказано, Иисус возрастал в возрасте и в любви у Бога и людей. Это почти та же самая фраза, которую используют в отношении Иисуса. Здесь оно используется по отношению к Самуилу. Так что это довольно интересно, Самуил хороший человек. Он рос и возрастал в любви у Господа и у людей. Эфели как отец с 18 часов 30 минут до 19 часов 41 минуты. А как Илай как отец? Оказывается, Илай как отец кажется слабым человеком и он кажется слабым отцом. Его сыновья творили зло, и он не мешал своим сыновьям делать это. Он слабый отец и у него плохие сыновья. Теперь я хочу взглянуть на этот тип отношений отца и сына, как они развиваются в книге Самуила. Когда я был моложе, я изучал книгу притчей, я был молодым отцом, мне было около 20 лет, и у меня родился первый ребенок. Я действительно не знал, что значит быть отцом, и поэтому решил заняться академической работой и изучить книгу притчей. Почему я изучал притчи большую часть своей жизни? Потому что в притчах говорится, как отец говорит со своими детьми. Поэтому я хотел быть хорошим отцом. Я думал, что стану хорошим отцом, и тогда это будет гарантировать мне хороших детей, верно? Если я хороший отец, то и мои дети будут такими же, потому что я хороший отец. Я просто хочу раскрыть кое-что из этого, с тех пор я сильно вырос, но я просто хотел указать на это. Мы еще вернемся к этому, но Илей был слабым отцом. Жзов Самуила с 19 часов 42 минут до 24 часов 38 минут. А как насчет звонка Самуила? При звании Самуила в 3 главе прекрасная история. Кто-нибудь из вас обучает детей в воскресной школе? Это замечательная история воскресной школы. Самуил спит в своей постели, или, священник, спит в своей постели, и вдруг ночью Господь приходит к Самуилу и говорит, «Самуил, Самуил». Самуил просыпается и говорит, «Ого». Позвонил Илай, он приехал к Илаю и спросил, «Илай, чего ты хочешь?» Илай говорит, «Я не звал тебя, иди спать». Разве дети когда-нибудь встают ночью, когда что-то их пугает, и натыкаются на родителей? Сколько раз наши дети, когда в Индиане были громы и молнии или торнадо, и вдруг дети, зум, они вставали с кроватей, и вы просыпаетесь, и ваши дети ползают по вам, потому что они испуганны. Итак, Эли отправляет его обратно. Самуил, Самуил. Самуил снова просыпается и сталкивается с Илаем. Эли, чего ты хочешь? Я не тебе звонил. Кстати, если вы родитель, будут ли дети будить вас посреди ночи? Да. Это часть игры, если только у вас нет детей, находящихся под сильным успокоительным действием. Нет, не делай этого. Серьезно, некоторые дети разные, некоторые дети спят всю ночь, другие дети будут постоянно не давать вам спать всю ночь. Я желаю тебе такого, чтобы спать всю ночь, это совсем другое. Так или иначе, наконец, в третий раз Илай понимает это и говорит, я не буду звонить этому ребенку. Должно быть, его зовет Бог. Поэтому Илай обращается к нему в главе 3, и понял Илай, что Господь зовет мальчика. Глава 3, стих 9, и сказал Илай Самуилу, пойди, ляг, и, если он призовет, скажи, говори, Господи, ибо раб твой слушает. Понимаете ли вы здесь игру слов? Как зовут Самуила? Слушаю. Итак, здесь есть игра с именем Самуила. Говори, Господи, ибо раб твой слушает. Тот, кто услышал Бога, теперь тот, кто слушает. и Самуил пошел и лег на своем месте. Господь пришел и встал там, взывая, как и в прошлый раз, «Самуил, Самуил». Самуил говорит: «Говори, Господи, ибо раб твой слушает». Господь сказал Самуилу: «Вот это интересно и это тяжело. Бог разговаривает с Самуилом. Видите, я собираюсь сделать что-то в Израиле, от чего зазвенит в ушах каждого, кто это услышит. В то время я осуществлю против Илия все, что я говорил против его семьи, от начала и до конца. Ибо я сказал ему, что буду вечно судить его семью из-за греха, о котором он знал. Его сыновья выставили себя презренными, и он не смог их сдержать. Является ли одна из задач отца сдерживать своих детей? Да. Могут ли родители вас удержать? Сколько из вас пробирались и делали такие вещи, о которых ваши родители понятия не имели, что вы делали? Здесь его судят за то, что он не удержал своих детей от этого зла в присутствии Господа. Ибо я сказал ему, что буду вечно судить его семью из-за греха, о котором он знал. Его сыновья выставили себя презренными, и он не смог их сдержать. Поэтому я поклялся дому Илия, что вина дома Илия никогда не будет искуплена ни жертвой, ни приношением. Итак, ты маленький мальчик, Самуил. Кто тебя воспитывает? Эли, твой отчим, он священник. Ты уважаешь этого парня, который тебя воспитывает. Самуил смотрит на него снизу вверх. Он его герой, и что на следующее утро собирается спросить Илай в первую очередь. Эй, Самуил, Самуил, что сказал тебе Бог? Хотели бы вы быть маленьким мальчиком Самуилом, говорящим Илию, что Бог говорит, или, твоя семья поджарена. Все кончено, точка. Хотели бы вы быть маленьким мальчиком, делающим это? Кстати, а разве в этом роль пророка? И действительно, на следующее утро Илий встает, и Самуил отвечает: «Вот я», и говорит, что он тебе сказал. В стихе 17 говорится: «Илий спросил, не скрывай этого от меня. Бог будет с тобой так строго, если ты что-нибудь скроешь от меня». Итак, Самуил рассказывает об этом и говорит ему, что он и семья Илая стали историей из-за того, что он сделал. Итак, Илий отвергнут, и двое сыновей Илия, Офни и Финеас, отвергнуты. Бог сейчас выбирает нового лидера. Новым лидером является Самуил. Этот маленький мальчик Самуил призван Богом. Это призыв Божий. Вы знаете, мы говорим о призвании и призвании Божием. Это Божий призыв Самуила, и это действительно хороший призыв. Это такое ощущение маленького ребенка. Кстати, о маленьким детям эта история может быть интересна. Это отличная история для воскресной школы и для маленьких детей, даже для взрослых. Географическое положение, работа с картами с 24 часов 39 минут до 26 часов 49 минут. Теперь, когда старый лидер умер, у вас есть Илай, что происходит теперь? Он знает свою историю, но прежде чем мы перейдем к изображению, я просто хочу сказать, что здесь появится карта, и я хочу как бы разметить территорию для этого. Прежде всего, вы видите здесь Шайла. Филистимляне будут здесь, на прибрежной равнине. Это филистимская равнина у Средиземного моря. Картина повернута боком в еврейском понимании. Вот Средиземное море, здесь собираются филистимляне, в горах евреи. Вот Шайла. Действительно ли Шайла хорошо защищен? Здесь будет скиния Божья. Кстати, что здесь внизу? Иерусалим находится на юге отсюда. Вы видите этот маршрут, который идет прямо сюда. Это называется Ридж-маршрут. Она идет с севера на юг от Иерусалима, до Вифлеема, до Хеврона и далее вниз. Это называется Ридж-маршрут. Шайла немного отошел от дороги. Что-то вроде Грейп-Вайн-Роуд или Гордон-колледжа. Это немного в стороне от главной улицы. Действительно ли Шайла хорошо защищен горами? Филистимляне здесь, должны ли филистимляне пройти весь путь через горы, чтобы добраться до Силама. Так что он очень хорошо защищен. Там находится Силам, вот где скиния стояла пару сотен лет. Теперь произойдет следующее, они вынесут ковчег из Силама и проведут его по этой дороге. Это действительно существует и по сей день. Они собираются доставить его в Афек. Афек – это то место, где будут находиться филистимляне, и им предстоит сражаться здесь, на равнине филистимского побережья. Но у кого будет преимущество, когда они сражаются на равнинах? Филистимляне. Так что филистимляне действительно собираются захватить здесь ковчег Божий. Именно здесь, в Афеке, умрут Офни и Финеас, дети Илая. Будет битва, и она будет здесь, внизу. Ковчег будет потерян, и они перенесут его в филистимские города. Это своего рода боевой сценарий. Евреи в безопасности на холмах, но не в безопасности на филистимской равнине. Там будет бой. Вот такая вот география. Ай, кончина старого лидера, Илай, с 26 часов 50 минут до 30 часов 22 минут. Теперь, после кончины старого вождя, они возвращаются и собираются сражаться с филистимлянами. Итак, ковчег будет захвачен здесь и потерян для Израиля. Они вынесли ковчег, и когда я был моложе, я думал, что они были неправы, вынеся ковчег для борьбы с филистимлянами. Возможно, они частично ошибались, но выводил ли Израиль когда-нибудь раньше ковчег на битву? Когда мы читали книгу Иисуса Навина, помнит ли кто-нибудь битву, которая произошла там, где ковчег вел путь? Да, когда они гуляли по Иерихону. Ковчег водил их вокруг Иерихона один раз в день в течение 7 дней и 7 раз в 7-й день. Ковчег повел их в бой. Итак, у них было преимущество сделать это в Иисусе Навине, и оказывается, что Саул сам вынесет ковчег и выведет его на битву. Итак, в самой книге Самуила они действительно делают это снова, выводя ковчег в бой. Проблема, я думаю, в том, что у вас есть Бог в коробке. Кто-нибудь когда-нибудь видел, в поисках утраченного ковчега? Внезапно вы открываете ковчег, и лица всех тают, это спецэффекты в стиле Индианы Джонса. Итак, что произойдет, они вынесут ковчег и думают, что в этом ящике находится Бог. Если мы вынесем этот ящик, то Богу придется сражаться за нас, потому что Бог на нашей стороне. У нас есть пленник Бога в этом ящике. Бог в этой коробке, поэтому Бог должен быть на нашей стороне. Я предполагаю, что Бог пленен этой коробкой. И ответ нет. Иногда я задаюсь вопросом, многие ли из нас, в том числе и я, думают о Боге как о коробке, но теперь, когда Бог находится в рамке нашего разума, Бог на нашей стороне. Можем ли мы всегда быть уверены, что Бог на нашей стороне? На чьей стороне Бог? Бог на стороне Бога. Ты знаешь, о чем я говорю. Итак, мы не можем манипулировать Богом, я думаю, мы чувствуем себя комфортно и строим коробки, в которых помещаем Бога в свое сознание, и нам становится комфортно с Богом в своем сознании. Мы думаем о Боге определенным образом и чувствуем себя комфортно. Это одна из причин, почему мне нравится этот класс, потому что все привыкли к любящему Богу, который находится на небесах, любит всех и имеет чудесный план для их жизни. Бог просто милостив, добр и добр, а потом вы, ребята, читаете Ветхий Завет. Внезапно это, ого! Что делает Бог? Он просто выкурил этих людей. У вас открывается почва, и вы говорите, святая корова. Действительно ли это другой Бог в Ветхом Завете и в Новом Завете? Или это один и тот же Бог? И вдруг вы думаете, что, возможно, это другой Бог. Мне нравится этот курс, потому что он позволяет вам увидеть, как Бог вырывается наружу из коробки. Он не помещается в этого симпатичного маленького американского милого плюшевого мишку, который есть у нас на небесах. Внезапно вы понимаете, что Бог, это настоящий Бог, есть такая вещь, как справедливость. Есть вещь, называемая святостью. Эти вещи имеют значение, и происходят важные вещи, и не все они хороши. Бог не всегда на нашей стороне, так сказать. Я думаю, что это действительно опасная ошибка. Так что вырывать Бога из коробки наш разум, я думаю, мы страдаем от примерно одного и того же образа мышления. Джей Ковчег захвачен филистимлянами с 30 часов 23 минут до 32 часов 26 минут. Что происходит? Ковчег захвачен в главе 4, стихи 18. Офни и Финеас, два мальчика Илия, убиты в бою. Итак, два сына Илия убиты в бою, и гонец бежит от Афика до Силама. Илай старик, в бой не пойдет и, видимо, тоже тяжелый. Они приходят к Илию, и посланник сообщает ему об этом в главе 4, стихи 18, когда он упомянул о ковчеге Божием. Илий упал спиной со своего стула, у ворот, его шея была сломана, и он умер, потому что он был старый и грозный человек, возглавлявший Израиль 40 лет. Был ли Илай действительно плохим человеком? Я хочу сказать, что Илий не был плохим человеком, он, похоже, был слабым отцом для своих сыновей. Его сыновья совершали очень плохие поступки, и ему следовало остановить их, но он этого не сделал. Он руководил Израилем 40 лет. Его сыновья умирают. Это проблема. Должен ли отец всегда умирать раньше детей? Это естественный порядок вещей. Другими словами, первым умирает отец. Я столкнулся с этим год назад в этой самой комнате в этом контексте, мой сын был в Афганистане. Я читал ему лекцию за лекцией и говорил ему, кто умрет первым. Я сказал ему, что старик умрет первым, так. Так что не думайте о том, чтобы стать там каким-то героем. Я хочу, чтобы ты вернулся живым. Старик идет первым. Это я, а не он. Действительно ли родителю больно, когда умирает его ребенок? Ты знаешь, о чем я говорю. Как будто первым должен умереть родитель, так и должно быть. Мы действительно боролись с этим в прошлом году. Он вернулся, теперь он снова в Америке. У него есть конечности, многие из его приятелей не вернулись такими. Многие из них вообще не вернулись, ну вернулись, но в ящике итога хуже. Кикабот с 32 часов 27 минут до 35 часов 37 минут. Но в любом случае, так что здесь просто интересно, Илий слышит о своих сыновьях и не испытывает особой реакции, но когда он слышит о ковчеге, он падает навзничь. Итак, отец и сыновья умирают в один и тот же день. Итак, Илий сейчас ушел со сцены. Кто теперь возьмет на себя управление? Кто готов взять на себя управление? Илий ушел со сцены, все его сыновья ушли. Ну, у нас есть один маленький мальчик, которого нам нужно сначала привести сюда. Его зовут Икабод. Как только я скажу, Икабод, какое следующее слово придет вам на ум? Икабод Крин, да, все так думают. Икабод. Оказывается, жена Финиаса была беременна, когда он ушел на войну. Часто ли такое случается, когда парень уходит на войну, девушка беременеет, а парень уходит на войну? Парня убивают, теперь у малыша нет отца. Я имею в виду, происходит ли это сейчас здесь, в Америке. Да. Итак, Финиас уходит, и Финиас убит. Затем у жены рождается мальчик, но мать тоже умирает в процессе родов. Кстати, в древнем мире женщины умирали при родах. Это было довольно, я не хочу сказать, очень часто, но это было довольно часто. В Америке сейчас это не такая уж проблема, но в древнем мире много женщин умирало при родах, сэр Рэйчел. Вот она умирает при родах, сейчас умирает, медсестра говорит, не отчаивайтесь, вы родили сына, а она не отреагировала и не обратила никакого внимания. Она умирает. И она назвала мальчика Икабод. «Ич» означает «нет». «Хабот» означает «слава». Никакой славы. Слава ушла. Поэтому она называет этого ребенка «слава ушла». Вы видите, что здесь тоже есть какой-то двусмысленный смысл. «Слава ушла», она имеет в виду, что ее муж погиб в бою. Вероятно. Ее муж погиб в бою, слава ушла. Ушла ли слава в том смысле, что ковчег был потерян для филистимлян? Божья слава была удалена. Так что здесь двойная игра. Слава ушла, что означает смерть ее мужа, но это также означает, что ковчег потерян, и это, вероятно, более важно. Когда я был маленьким, я ходил в настоящую консервативную фундаменталистскую баптистскую церковь. Кто-нибудь из вас когда-нибудь был в церкви, из которой выгнали пастора? Итак, они находятся в процессе изгнания этого пастора, и это становится довольно напряженным, затем пастор приступает к проповеди и вытаскивает всех из церкви. В церкви около 300 человек и все люди находятся на улице возле церкви, а он стоит перед ними и говорит, они собираются написать Икабода над этой церковью через 10 лет. Что же он имел в виду под этим? Слава ушла. Он призывал к упадку этой церкви. Если вы выгоните меня, вся эта церковь падет, потому что я самый великий. Наверное, хорошо, что от него избавились, но я говорю, это очень высокомерно, они собираются написать Икабода над этой церковью. Вы можете просто увидеть, как проявляется высокомерие. Была ли церковь права или нет, в данном случае они, вероятно, были правы в том, что сделали. Эльфилистимляне и ковчег с 35 часов 37 минут до 41 часа 38 минут. Что же происходит? Филистимляне получают ковчег. Что там с ковчегом? Что ж, с ковчегом будет проблема. Теперь я хочу представить, если я сказал вам слово «пентаполис», то это греческое слово «пентаполис». «Пента» означает «пять», как и пятиугольник, «пента» означает «пять». «Полис» означает что? Город. Итак, у вас есть пентаполис, пять городов. Это пять городов филистимлян, и это известное место даже по сей день. Если я укажу вот на это, то это Газа. Вы все слышали о Газе, секторе Газа, с которым у Израиля было так много проблем. По сей день идет так много боевых действий с Израилем, остальные – Ашдот, Ашкелон, Гад, Газа и Экрон. Это пять знаменитых филистимских городов. Я хочу просто показать вам карту. Кстати, ребята, вы можете скачать эти карты в PowerPoint. Вот Средиземное море. Иопия – это то место, где сегодня находится Тель-Авив. Итак, это Тель-Авив. Наше первое место – Экрон. Битва произошла здесь, в Афике. Здесь был захвачен ковчег. Они пришли сюда, в Афек, и филистимляне захватили ковчег. Они перенесли ковчег в этом направлении в пять филистимских городов. Экрон – это один город. Гад – следующий. Кстати, вы все знаете кого-то по имени Изгата. Он был настоящим большим парнем, Голиаф из Гата. Голиаф был родом из Гата, и это был родной город Голиафа. Это двое, Гат и Акрон, обратите внимание, что они ближе к Израилю, к горам. Они все еще на равнинах, но ближе к горам. Еще трое на берегу. Два внутренних и три на берегу. Первый из них – Ашдот. Ашдот здесь песок. Теперь, когда вы посмотрите, где находится Ашкелон, Это прямо на берегу. Ашкелон находится здесь прямо на побережье, что вы знаете о Средиземном море. Если вы поедете в Израиль, вы захотите искупаться здесь. Здесь прекрасные белые пляжи, вода около 72 градусов. Это не Новая Англия, к воде не нужно привыкать. Вы входите, и там идеальная температура, и волны приходят, и вы можете заниматься серфингом. К Кстати, район Бостона связан с Ашкелоном. Гарвардский университет раскапывал здесь останки филистимлян в течение многих лет, а Стейджер в Гарварде долгое время проводил раскопки в Ашкелоне. Это как бы заставляет тебя тосковать по дому. Единственная проблема в том, что Гарвард, я думаю, мое последнее воспоминание об Ашкелоне, заключалось в том, что Гарвард выручил его. Я думаю, что это подхватил колледж к западу от Чикаго. Какая-то школа, я не люблю произносить ее название, но это Уитон колледж. Я думаю, что Джон Мэнсон и Уитон колледж сменили Гарвард и ведут раскопки в Ашкелоне. Так что если вы хотите красивое место на побережье для купания, единственное, вам придется опасаться ракет из Газы, но это уже другая история, извините. Газа находится здесь. Итак, вы видите, это Газа, Ашкелон, Ашдот. Эти трое находятся на побережье. Что здесь проходит? Почему филистимляне не так гениально построили здесь свои города, потому что происходит здесь по этой дороге? Откуда эта дорога? Что здесь, на юге? Египет. Является ли Египет житницей древнего мира? Египет собирается отправить все свои товары в Месопотамию. Они собираются идти прямо по этой дороге. Когда на этом пути есть города, означает ли это деньги? Да. Другими словами, люди отправляют вещи. Есть ли среди вас ребята из Нью-Йорка? Вы получили его в Нью-Йорке, установили пункт взимания платы за проезд. Имея пункт взимания платы за проезд, вы зарабатываете деньги. Итак, у них здесь появятся пункты взимания платы за взимание платы, и это принесет филистимлянам кучу денег за счет торговли шутка. По большей части все, что выходит из Египта, будет поступать прямо сюда. Это называется Виа Марис или Прибрежное шоссе. Это Прибрежное шоссе, 95-е шоссе. Оно подходит прямо сюда. Это главная дорога в Месопотамию. Итак, филистимляне правы в этом, и поэтому они получат выгоду от всей торговли, которая идет туда и обратно из Месопотамии и Египта. Филистимляне наживаются. Так что они в довольно хорошем положении. Всякий раз, когда я вижу Газу, я вспоминаю, что разговаривал с одним евреем, и он сказал мне поехать в Газу. Я был в Иерусалиме и не мог понять, почему он сказал мне поехать в Газу. Я пытался понять, почему, я сказал парню, что не хочу ехать в Газу, я в Иерусалиме, зачем мне ехать в Газу. Потом я поспрашивал и сказал, это было действительно странно, этот парень хотел, чтобы я поехал в Газу, но что это? Газа считается действительно очень жарким местом. Этот парень на самом деле не советовал мне ехать в сектор Газа, он говорил мне пойти в другое место, где очень, очень жарко. Я понятия не имел, я пытался понять, что он имел в виду под сектором Газа. Я не хочу ехать в Газу, потому что он велел мне поехать. Позвольте мне использовать другое слово, Шеол. Он говорил мне пойти туда на английском языке, это было бы плохое место. Для этого они используют Газу. Это эвфемизм, когда вы говорите кому-то, куда идти, и вы говорите им идти в Газу. Но в каждом ли языке есть подобные идиомы? Люди знают, что они имеют в виду, но если вы посторонний, вам придется попытаться это понять. Это не имеет никакого отношения к Газе, парень просто сказал тебе идти в Шеол. Филистимляне и ковчег с 41 часа 39 минут до 45 часов 47 минут. Итак, филистимляне захватили ковчег. Это в главах 4, 5 и 6. Они приносят ковчег в свой город и ставят ковчег перед этим богом Даганом. Первоначально считалось, что Даган был богом рыбой, но это неверно, вероятно, это либо бог зерна, либо бог плодородия. Но бог сделан из камня. Они поставили ковчег перед этим богом, и что происходит? Бум, бог падает, сбитый с ног. Что делают люди? Люди входят, и их бог упал, почти распростершись перед ковчегом. Итак, они забирают своего Бога. Вы можете видеть, как они вбивают гвозди в ноги Бога, чтобы убедиться, что он стоит прямо. Вы понимаете иронию того, что людям приходится устанавливать своего Бога. Они поставили своего Бога, и что потом? Приходят на следующий день, а Бог теперь упал, да так сильно, что голова отвалилась и руки просто оторвались. Итак, все, что у них есть, это туловище этого Бога, разбитое перед Богом в этой почти почтительной позе перед ковчегом. Итак, что же происходит с ковчегом? Есть и другие проблемы, связанные с ковчегом, язвы. Куда бы ни перенесли ковчег, люди начинают умирать от чумы, и филистимляне начинают умирать из города в город. Итак, они начинают переправлять ковчег, перевозят его из одного города в другой, но куда бы он ни отправился, люди умирают. В конце концов филистимляне говорят: «Мы должны избавиться от этого ковчега, он нас убьет». И филистимляне говорят: «Как нам вернуть ковчег?» В 6 стихе 4 главы филистимляне спрашивают: «Какую жертву за вину нам послать им?» Они ответили: 5 золотых опухолей, 5 золотых крыс, по числу филистимских начальств». Другими словами, 5, почему 5 золотых опухолей? Почему 5 золотых крыс? В филистимском Пентаполе 5 правителей 5 городов, поэтому у каждого из них есть золотая крыса и золотая опухоль. Кстати, вы тоже помните, что делали с телятами. Они взяли коров, у которых были телята, и привязали телят к телеге, которая тянула ковчег. Обычно телята что делают? Если у вас остались коровы матери, куда пойдут телята? Вернутся ли телята к матери? Да. Филистимляне сказали: посмотрим, действительно ли это от Бога или нет. Если те телята пойдут на гору в Иерусалим и поднимутся на холмы обратно к евреям, тогда мы будем знать, что это от Бога, но если тележка развернется, мы поймем, что в этом нет ничего страшного. Угадайте, что происходит с этими телятами. Увеличьте масштаб, прямо до Бет-Шемеша, прямо на территорию Израиля. Затем они приносят этих телят в жертву Господу. Но почему золотые опухоли и почему золотые крысы? Считается, что это так называемая симпатическая магия. Люди считали, что причиной чумы являются крысы и опухоли. Что вы связываете с крысами и опухолями? Да, бубонная чума, черная смерть. Считается, что они создали модели опухолей, которые их убивали, и выяснили, что это сделали крысы. Затем они сделали эти модели и отослали их. Если отослать модели, значит, болезнь уйдет. Это что-то вроде вуду, когда вы берете куклу и прокалываете куклу иголками, и эта кукла изображает человека. Если вы сделаете что-то плохое кукле, это произойдет и с реальным человеком. Ребята, вы когда-нибудь слышали о таком? Так что я думаю, что это то же самое. Они отсылают 5 опухолей, сделанных из золота, чтобы почтить Бога. Они прогоняют крыс и надеются, что болезнь их оставит. Итак, ковчег ушел, и 5 филистимских городов совершили симпатическую магию. Первая победа Эн-Эбенезера и Самуэля с 45 часов 48 минут до 51 часа 8 минут. Теперь Израиль получает ковчег обратно. Но Эли мертв. Хофни и Финиас мертвы. Самуэль берет на себя управление. Что он должен сделать в первую очередь как новый лидер? Самуэль должен одержать победу. Итак, в главе 7 Самуил вступает во владение и одерживает свою первую победу вместе под названием Эбенезер. Он устанавливает камень, Эбенезер. Кто-нибудь видит слово «эзер»? Кто-нибудь помнит, что мы раньше говорили об эзере? Что мы тогда сказали? Кто-нибудь помнит, что в Бытие Ева была помощницей Адама? Камень помощи, кто является камнем помощи Израиля? Бог – это эзер Израиля. Итак, Самуил устанавливает этот камень в честь Бога за то, что он избавил их в Авен-Езере. «Это действительно здорово», — сказал Самуил, — «соберите весь Израиль в Мицпу, и я буду ходатайствовать за вас перед Господом». И поэтому они постились и исповедовались: «Мы согрешили пред Господом». Является ли Самуил хорошим лидером? Он заставляет своих людей исповедоваться, прежде чем они начнут сражаться. Тогда сказали Самуилу, стих 8, главы 7, «Не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы он избавил нас от рук филистимлян». Итак, они выходят на битву, Самуил будет молиться, пока они выходят на битву. Он собирается заступиться за них. Они выходят на бой, а он ходатайствует перед Богом, кого это вам напоминает? Да, кто-нибудь помнит Моисея в подобной структуре? Моисей ходатайствует за народ. Однако теперь возникает проблема. Если вы начнете с 12 стиха главы 7, там рассказывается о том, как Самуил называет это место Авен-Езер. Здесь есть проблема, потому что еще в 5 главе, двумя главами ранее, говорится, после того как филистимляне захватили ковчег Божий, они перенесли его из Авен-Езера в Аш-Дод. Но предположим, что я критик Библии, и критик Библии говорит: подождите, у вас здесь противоречие в Библии. Библия говорит, что оно было названо в главе 7, стихе 12, когда Самуил назвал это место Авен-Езер. Но вот вы вернулись на две главы раньше, а это, вероятно, немного раньше, несколько лет назад, и здесь, в главе 5, стих 1, его звали Авен-Езер. Это неправильно, в 5 главе его не звали Авен-Езер, вам придется подождите до главы 7, стиха 12, пока Самуил не назовет его Авен-Езер. Итак, это противоречие в Библии и это ошибка в Библии. На это указывают критики. Оно названо в главе 7, стихе 12, но имя Авен-Езер использовалось двумя главами ранее. Очевидно, историк запутался, и это противоречие, и это ошибка в Библии. Знаете, что такое анахронизм? Хронизм, вы видите там, хронизм. Хронизм. Кто-нибудь говорит по-гречески? Хронос — это время. Ребята, вы сказали бы, что хронология — это время. Анахронология означает, что все не синхронизировано, уже не время. Это то, что вы называете анахронизмом. Когда написана книга Самуила? Написан ли Самуил намного позже? Самуил мертв в 28 главе, поэтому она написана после жизни Самуила. Это написано позже. Здесь происходит то, что человек, написавший книгу, оглядывается назад и называет это место Авен-Езер, потому что в его дни все так его называют, Авен-Езер. Итак, это было бы так. Если бы я сказал вам, что ведьмы, вспомните, что в 1690-х у нас были ведьмы в Салеме, штат Массачусетс. И я сказал вам, ведьм забрали в Денверс. Ребята, вы все знаете, где Денверс. Торговый центр, Либерти 3. Если бы я сказал, Денверс, все бы знали, где это. Вопрос, я только что привел противоречие. Да, когда ведьм забрали, этот город в то время назывался Денверс. Нет. Но если бы я сказал вам, деревня Салем, многие ли бы знали деревню Салем? Почти никто. Итак, я называю его нынешним названием, просто чтобы вы, ребята, знали, где он находится. Неужели так всегда пишется история? Вы не называете его оригинальным именем, если бы вы сказали, деревня Салем, никто бы не узнал, где она находится. Итак, я говорю, что это не противоречие, это просто парень, который пишет позже, он называет это так, как все в его время называют, Авен-Езер. Затем он рассказывает, как Авен-Езер получил свое название позже, но использует этот термин раньше. Это большое противоречие или мы делаем это постоянно? Да. Так что в этом нет ничего страшного. Но критики это понимают и говорят: а, видите? В Библии есть противоречие, оно не было названо до 7 главы, но на самом деле оно использовалось еще в 4 и 5 главах. Вы говорите, расслабьтесь, если это единственное противоречие, которое у вас есть, у вас проблемы. Итак, анахронизм, некоторые вещи, когда парень будет писать позже, он будет использовать имена, которые ему знакомы, он собирается вернуть их в повествование. А сыновья Самуила и призыв к царю с 51 часа 9 минут до 52 часов 51 минуты. Так в чем же проблема? Самуил одерживает свою первую победу, но теперь у самого Самуила возникла проблема, и в главе 8, стихе 3 говорится, «Позвольте мне начать со стиха 1, когда Самуил состарился, он назначил своих сыновей судьями Израиля, имя его первенца было Иоиль, а второго его Авия, и они служили в Беэршеве. Но сыновья его не ходили путями его, они уклонялись от нечестной корысти, брали взятки и извращали правосудие. Чего не следовало делать судье? Судья должен был установить справедливость. Еще одна вещь, которую судья не должен был делать, это брать взятки. Деньги и справедливость не должны были быть связаны. Его сыновья скорее извратили справедливость, чем установили ее. Они извращали правосудие и брали взятки. Он последний большой судья, и он пытается сделать судьями своих сыновей. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали, «Самуил, ты стар, и сыновья твои не ходят путями твоими. Теперь назначьте царя, который будет руководить нами, как это есть у других народов». Почему Израиль требует царя? Они призывают короля, потому что дети Самуила никуда не годятся. Дети Самуила извращают правосудие и берут взятки. Люди смотрят на его сыновей и говорят, «Самуэль, ты отличный парень. Мы ничего не имеем против вас. Вы благочестивый человек, вы хороший человек. Однако ваши дети совсем в замешательстве. Нам нужен король, который будет править нами». Итак, они призывают царя, и именно так царствование вводится в Израиле. Это призыв Израиля к царю из-за неудачи сыновей Самуила. Об отцах и детях с 52 часов 52 минут до 57 часов 31 минуты. Теперь, что касается отцов и сыновей, давайте сделаем здесь небольшой обзор. Был ли Илий сам достаточно благочестивым человеком? Илий сам кажется довольно благочестивым человеком, хочу поставить там плюс. Ему следовало бы сдерживать своих сыновей, но сыновья Илия, Офни и Финес, оказались злыми, настолько злыми, что Бог истребляет их. Илий не был ужасным человеком, он был хорошим человеком во многих отношениях, но его сыновья были злыми. Является ли Самуил добрым и благочестивым человеком во все дни своей жизни? Самуил победитель. И все же его сыновья оказываются ужасными. Они берут взятки и извращают правосудие. Так возможно ли быть хорошим отцом, хорошим человеком, а дети вырастут плохими? Я думала, что если бы я была идеальным человеком, то и дети у меня получились бы замечательными, знаете ли, яблоко от яблони недалеко падает. Всегда ли это правда? А как насчет этого парня, Саула? Я попытаюсь показать вам, что Саул, придурок, если говорить прямо. У Саула большие проблемы. Этот парень придурок. Он неоднократно пытается убить Давида. Этот парень во многом против Бога. Но расскажи мне о сыне Саула Ионафане. Является ли Джонатан золотым стандартом? На самом деле, когда я искал парней, которые могли бы выдать замуж моих дочерей в этом браке по расчету, который у меня был в голове, я искал таких парней, как Джонатан. Я надеялся, что мои дочери встретят кого-нибудь вроде Джонатана, потому что этот парень настоящая жемчужина. Кстати, Джонатан был чьим лучшим другом? Он был лучшим другом Дэвида, нравится, нравится. Джонатан просто хороший человек. Джонатан лучше своего отца. У его отца масса проблем, когда он пытается убивать людей и Дэвида, Джонатан, жемчужина. Так вот, у тебя плохой отец. Возможно ли, чтобы у плохого отца ребенок получился замечательным? Да. А что насчет Дэвида? В чем проблема? Является ли Давид человеком по сердцу Бога? Давид – человек по сердцу Божьему, но у Давида были проблемы с Версавией и Урией. Так что Давид не идеален. У Давида есть сын Соломон, а Соломон оказывается кем? Эйнштейн древнего Израиля. Он самый мудрый человек, который когда-либо жил. Итак, у Давида есть сын-победитель, а как насчет Авессалома, другого сына Давида? Кого пытался убить другой сын Давида Авессалом? На самом деле, вы, ребята, меня опередили. Он убивает другого своего брата, а затем, после того, как он закончит убивать своего брата Аимнона, кого он пытается убить? Авессалом пытается убить Давида, своего отца. Фрейд был прав. Он пытается убить своего отца. Авессалом пытается убить своего отца. Итак, Авессалом был действительно плохим. Мой вывод, должно ли каждое поколение познать Бога самостоятельно? Я могу знать Бога. Но смогут ли мои дети отбросить Бога? Должно ли каждое поколение прийти и стать самостоятельным человеком и иметь свой собственный способ ведения дел? Мы с сыном обсуждали это вчера вечером. Он предупредил меня. Он сказал: «Папа, когда мое поколение придет к власти, говорит он, тебе лучше опасаться за свою жизнь». Он был очень серьезен, я подумал: «Расслабьтесь, вы, ребята, повзрослеете. Я надеюсь, что ваше поколение повзрослеет так же, как и мы». Он действительно настроен отрицательно и не был убежден. Комментарий ученика: у Бога есть дети, но нет внуков. Хорошо, я повторю это, просто потому что это так хорошо: у Бога есть дети, у него нет внуков. Я действительно согласен с этим, каждое поколение должно владеть Богом для себя и познавать Бога для себя. Это действительно важно. Вопрос. Призыв к королю с 57 часов 31 минуты до 62 часов 13 минут. Теперь они говорят, что нам нужен король. Было ли неправильно со стороны Израиля в 8 главе и последующих просить у Самуила царя, как и другие народы? Меня учили, что Израиль ошибался, потому что пытался быть, как другие народы. Таким образом, они просто пытались приспособиться, пойти на компромисс и быть такими же, как другие страны, и с их стороны было неправильно просить об этом. Однако это неправильно. Моисей вернулся в 17 главу Второзакония, в конце своей жизни он пишет книгу Второзакония. Моисей говорит: у вас будет царь, как и у других народов, и он использует те же самые слова. У вас будет царь, как и у других народов. Все, начиная с Второзакония, затем проходя через Иисуса Навина через Судей, ожидают прихода этого царя. Моисей сказал им, что у них будет царь. Будет ли у Израиля царь? В конечном счете, вся эта королевская власть движется к кому? Кто является главным царем Израиля? Давид. Давид переходит к кому? Господи, кто что? Сын Давида, царя Израиля. И он будет царствовать во веки веков. Таким образом, все царствование переходит к Давиду, затем к Иисусу Христу и правлению Христа, который будет править Израилем и миром вечно. Итак, идея установления этого царства входит в Божий план. Разве это что-то неправильное в том, что Израиль попросил царя? Нет. Моисей сказал, что у них будет царь, как у других народов, и теперь они просят царя, как у других народов, как и сказал Моисей. Я согласен с вами, что они делают это из неправильных побуждений. Но, другими словами, цитата такова: они должны были ожидать царя и пророка, подобного Моисею во Второзаконии 18. Итак, у Израиля были священники, были ли священники у других народов? У Израиля были священники, и у других народов были священники. Итак, у них были священники, как и у других народов. Были ли у других народов пророки? Мы видели Валаама и некоторых других пророков. У других народов были пророки, и у Израиля были пророки, как и у других народов. Были ли судьи у других народов? Как и в других странах, в Израиле были судьи. Поэтому для них было нормально ожидать царя, как и другие народы, и Моисей даже сказал им, что у них будет царь, как и у других народов. Проблема, которую необходимо правильно установить, заключалась не в том, что они хотели царя, подобного другим народам, проблема заключалась в том, кто был царем Израиля в это время. Царем в это время был Бог. Таким образом, призывая к царю, как и другие народы, проблема заключалась не в том, что они призывали к царю, потому что Бог сказал им, что они должны ожидать его, проблема заключалась в том, что они призывали к другому царю вместо Бога и в отвержении Бога. Есть ли у Бога чувства? Я хочу прочитать здесь стих, были ли задеты чувства Бога. Посмотрите это, глава 8, стих 7, начните со стиха 6, и когда сказали, дайте нам царя, чтобы руководить нами, это не понравилось Самуилу. Поэтому он помолился Господу. Кстати, Самуил ранен. Его дети были плохими, верно? Его дети были плохими. Итак, они приходят и говорят, «Эй, Самуил, нам не нужны твои дети, нам нужен король». Это повредит Самуилу. Самуил почувствует отвержение, отвергая свою семью. Итак, Самуил идет помолиться Господу, и вот как Господь отвечает, «Посмотрите, это красиво», и сказал ему Господь, «Послушай, все люди говорят тебе. Они отвергли не тебя, Самуэля. Но они отвергли меня как своего короля. Но они отвергли меня как своего царя, вот в чем проблема». Если Самуил почувствует себя отвергнутым, Бог говорит, «Самуил, не чувствуй отвержения. Они отвергают не тебя, а меня». Это довольно сильное заявление Бога. Он понимает, что его люди больше не хотят, чтобы он был их царем. В этом проблема. Итак, это прекрасный стих, в котором вы можете как бы заглянуть внутрь Бога. Эрсаул и пророк /провидец Самуил с 62 часов 14 минут до 66 часов 23 минут. Теперь они собираются выйти и сделать короля. Кто будет первым королем, которого они получат? Саул. Саул выходит оттуда из области Рамы, и что делает Саул? В главе 9 Саул гонится за ослами своего отца. Он бродит по холмам, пытаясь найти этих ослов, и, наконец, его слуга говорит, «Эй, уже поздно, мы здесь уже давно, нам нужно найти этих ослов». Парень говорит, «Ну, я знаю, что здесь есть провидец, к которому мы можем пойти, и он скажет нам, где находятся ослы, чтобы мы могли их найти». Итак, в главе 9, стих 9, говорится, «Раб сказал ему снова, смотри, сказал он, у меня есть четверть сикля серебра. Я отдам ее человеку Божию, чтобы он скажи нам, какой путь выбрать». Раньше в Израиле, если кто-то шел с вопросом к Богу, он говорил, «Пойдем, пойдем к провидцу», это то слово «роеха», «провидец», это слово важно, потому что пророк, наби, сегодняшнего дня называли провидцем. Что же происходит с этим стихом? Позвольте мне немного развить это. Он сказал то, что мы сегодня называем наби-пророк, еще в те дни, когда Саул гнал ослов своего отца, его называли провидцем. Что это говорит нам о дате написания первой книги царств? Были ли в книге Иисуса Навина события, связанные с переходом реки Иордан и разрушением стен Иерихона, записаны почти сразу же? Они там, до сего дня, кто же в, до сего дня, когда действительно была написана книга Иисуса Навина? Раав блудница. Иисус Навин говорит, «Эй, ты мне не веришь, пойди спроси ее, она еще жива. Ты можешь подтвердить все, что я здесь написал. Блудница Раав и многие из людей, перешедших реку Иордан, они все еще живы, поговорите с ними. Итак, исторические события были здесь, а надпись находилась рядом с ними, она была написана в том же поколении, что и описываемые события. Итак, в один царств было ли что-то записано сразу? Самуэль, вероятно, делал записи. Был ли у Самуила, вероятно, дневник, летопись Самуила? Да, вероятно, так и было. Но эта книга была написана настолько позже, что язык фактически изменился. Сегодняшнего пророка раньше называли провидцем. Меняется ли язык со временем? Но, кстати, нужно ли время, чтобы язык изменился? Итак, я предполагаю, что события первой книги царств уже здесь, но книга написана намного позже. Иногда события происходили и записывались сразу. Здесь понятно, что язык успел измениться. Изменится ли английский язык? Я спрашиваю, многие ли из вас, если бы я сказал вам слово «кассета», узнали бы вы, что такое «кассета»? Позвольте мне вернуться на несколько поколений назад, если бы я сказал вам слово «запись». Итак, вы, ребята, знаете, что такое виниловая пластинка. Возможно ли, что когда мы отправимся в будущее, ваши дети не будут знать, что такое компакт-диск или DVD? Возможно ли, что ваши дети не будут знать, что такое CD или DVD, ведь сейчас все происходит в облаке? Так что, по сути, компакт-диски и DVD становятся неактуальными. Я имею в виду, что у вас есть пара лет, прежде чем это действительно осуществится, но эти вещи исчезнут. Итак, все, что я говорю, это то, что событие произошло здесь, но, видимо, язык изменился, так что провидца тогда теперь называли пророком. Язык действительно изменился, и автор действительно комментирует это и говорит, что рог-провидец теперь называется пророком, язык так сильно изменился. Саул стал царем, о гордости и смирении с 66 часов 24 минут до 72 часов 6 минут. Итак, что же сосредоточено на Сауле? Это на его рост. Он на голову выше всех остальных, и поэтому Сэмюэл говорит, что не беспокойся об этом, ослы твоего отца найдены. Не беспокойтесь об этом, вы, на кого смотрит весь Израиль. Саул говорит, подожди, я не могу быть царем, я из колена Вениамина, а колено Вениамина, наименьшее колено Израиля, а мой клан, наименьшее из колена Вениамина. Кстати, все ли знали, почему Вениамин был наименьшим коленом Израиля? Потому что они были почти уничтожены из-за зла. Итак, Саул выходит вот так и говорит такие вещи, что он не достоин быть царем. Так это звучит так, как в главе 9 стихе 21, Саул ответил, «А разве я не вениамитянин, из самого маленького колена Израилева, и не мой ли род наименьший из всех родов колена Вениамина? Почему ты говоришь мне такие вещи? Что он станет королем?» Это звучит как смирение. Сколько скромных людей вы действительно знали в своей жизни? Кстати, сколько высокомерных и гордых людей вы знаете? Видите ли вы гордость и высокомерие? Легко ли обнаружить гордость и высокомерие? Я думаю о гордом человеке, которого я знаю, сенаторе от Массачусетса. Моя дочь работала у сенатора в Нью-Гемпшире. Этот сенатор от Массачусетса иногда заходил, и если ему когда-нибудь попадали яйца на лицо, он приходил к людям, которые на него работали, и обращался с ними как с грязью. «Твоя работа – заставить меня выглядеть хорошо, а сейчас я выгляжу плохо, поэтому тебя увольняют». Он перечитывал их, потому что его лицо было запятнано из-за этих людей. Это признак высокомерия. «Вы мои рабы, чтобы я выглядел хорошо». Моя дочь работала на сенатора Суну в Нью-Гэмпшире. В этом офисе работало около 10 человек. Однажды сенатор был полностью унижен, Одна из девушек в офисе подстроила это так, что он был полностью ошеломлен и выставил себя дураком. У него все лицо было в яйце. Все в офисе знали, что эта девчонка действительно сильно напортачила. Теперь сенатор входит в офис, большой сенатор, он входит туда, в страхе и трепете, все работают на своих компьютерах, оглядываясь, пытаясь понять, что он собирается делать. Сенатор от штата Нью-Хэмпшир подходит к столу девушки, которая это сделала, и, кстати, в этот момент она такая: «Да, я знаю, что совершила очень большую ошибку». Он подходит к столу девушки, и все готовы к удару молотком. Обрушиться на голову этой бедной девочки, потому что она действительно напортачила. Знаешь, что он сделал? Он подходит к ее столу, подходит прямо к ней, отпускает шутку и говорит: «Знаешь, мы все совершаем ошибки в определенные моменты нашей жизни, просто не позволяй этому повториться». Вопрос, было ли это смирение? Большой сенатор мог бы раздавить ее и сказать: «Ты выставила меня в плохом свете», и мог бы сильно наброситься, вместо этого он был джентльменом. Было ли это чем-то для него, чтобы сказать: «Мы все совершаем ошибки», и поместить это в такой контекст, чтобы она могла расслабиться и осознать свою ошибку? Я хочу сказать, что этот парень был скромным. Как отличить высокомерие от смирения? Вот проверка: если дать гордому человеку власть, как он ею воспользуется? Если вы дадите кому-то скромную власть, как он ею воспользуется? Будет ли гордый человек использовать власть совсем иначе, чем скромный человек? Будет ли смиренный человек использовать это на благо других? Будет ли гордый человек использовать это, чтобы поддержать себя? Иногда меня всегда кайфуют, студенты подходят ко мне и говорят: «А, профессор, вы такой скромный», и все такое. Потом я иду домой и разговариваю с женой, а жена говорит: «Ты самый высокомерный человек, которого я знаю. Так что же мне делать? Верю ли я своей жене или студентам?» Ну, конечно, студенты. Она не знает, что происходит в реальном мире. Вопрос: кто прав? Чистая правда в том, что моя жена. Она знает меня. Она меня читает. Она знает меня 36, 7, 8, а то и больше лет. Так что она знает меня как книгу. Так нужно ли мне слушать, что она говорит? Гордость легко обнаружить в ком-то другом, но очень трудно обнаружить в себе. Возможно ли, что вы знали смиренных людей, мимо которых вы просто проходили и даже не замечали их, потому что они смиренные и просто проходили мимо? Теперь вы скажете: «А что насчет Саула? Саул кажется скромным. Я из наименьшего колена Вениаминова, действительно ли это смирение или это неуверенность?» Неуверенность и смирение могут выглядеть одинаково внешне. Как отличить неуверенность и смирение? Если вы дадите неуверенному в себе человеку власть, как он ею воспользуется? Чтобы поддержать себя. Если вы дадите скромному человеку силу, он поможет другим. Вопрос: был ли Саул неуверенным в себе или он был смиренным? Как он использовал силу? Использовал ли он силу, чтобы преследовать Давида? Использовал ли он силу, чтобы преследовать жрецов Наба? Саул был неуверенным в себе человеком. Так что не дайте себя обмануть этим псевдосмирением, я считаю, что это действительно неуверенность. Ты, Саул, среди пророков, Дух Божий в Ветхом Завете с 72 часов 7 минут до 82 часов 51 минуты. Итак, Дух Божий сходит на Саула, в главе 10, стихи 10, Дух сходит на него, и что он делает? Он начинает пророчествовать. Там сказано: «И когда они прибыли в Геву, его встретила процессия пророков, Дух Божий мощно сошел на него, и он присоединился к их пророчеству. Когда все знавшие его прежде увидели его пророчествующим с пророками, они спросили друг друга, что это случилось с сыном Киша. Неужели Саул тоже среди пророков?» Итак, Дух сходит на него. Это был Дух Божий в Ветхом Завете. Дух Божий присутствовал в Ветхом Завете, и его дела обычно наделяли людей, таких как цари и пророки, особыми дарами. На самом деле, когда Дух Божий сошел на Самсона, что это сделало для него? Это сделало его большим и сильным. Итак, Дух приходит и наделяет дарами в Ветхом Завете. Когда я был моложе, я думал, что Дух Божий сошел во второй главе Деяний. Был ли Дух изначально сошел на землю во второй главе Деяний в Пятидесятницу? Нет. Дух находится в Ветхом Завете, он наделяет разных людей, царей и пророков особыми дарами. В Новом Завете Дух все еще здесь, но работа Духа в Новом Завете другая. В Новом Завете Дух связывает тело Христа вместе, так что евреи и язычники могут быть одним телом. Итак, работа Святого Духа в Новом Завете, в контексте второй главы Деяний, связывает воедино тело Христово. Так что это всего лишь вопрос изменения работы Духа. Теперь Саул становится царем трижды. Здесь, во второй раз, они идут в Мицпу, и это будет публичное помазание перед всем Израилем. Первый из них был в раме с Самуилом, это частное помазание. Это частный выбор Саула царем. Самуил и Саул были на личном уровне в частном контексте дома. Теперь в Мицпе Саула выставляют на глазах у всего народа. Когда они идут звать Саула, где Саул? Саул скрывается. Он напуган до смерти. Его хвост тащат туда, видно, кто-то вытаскивает его за ремень из поклажи, и он встает на голову выше всех. Кстати, им нужен был кто-то большой и сильный. Да, он должен был повести их на войну. Итак, Бог выбирает этого высокого сильного парня и вытаскивает его из багажа, чтобы сделать царем. Что тогда должен сделать Саул? Как новый лидер он должен одержать победу. Он переходит к Явису Галааду и побеждает аммонитян. Где Явиш Галаад? Это за Иорданом. Кто-нибудь установил связь с Джавишем Галаадом? Это первая победа Саула над аммонитянами при Явисе Галаадском. Кто-нибудь помнит Явиша Галаада? Это вопрос на миллион долларов, в прошлом периоде никто этого не получил. Когда число вениамитян сократилось до 600 человек и все большинство вениамитян были убиты, откуда они взяли жен для оставшихся вениамитян? Джавиш Галаад. Возможно ли, что бабушка Саула была родом из Явиса Галаадского и что он вернется защищать там, потому что именно оттуда произошли его семейные корни? Я этого не знаю, но вполне понятно, почему он пошел в Явиш Галаад и защищал их. Итак, Саул защищает Явиса Галаадского. В третий раз Саул становится царем при обновлении завета в Галгале. Это действительно важно для Галгала. Они идут в Галгал. Это святое место. Это недалеко от Иерихона. Они перешли реку Иордан и пошли в Галгал, и мана прекратилась, обрезание, и третья Пасха была у них в Галгале. Итак, теперь они идут в Галгал и возобновляют там завет. Это действительно важная концепция. Что сделал Моисей, когда Моисей передал преемственность Иисусу Навину? Он пишет книгу Второзаконие как обновление завета, говоря, что власть будет передана от Моисея Иисусу Навину. Поскольку преемственность власти переходит от Моисея к Иисусу Навину, им необходимо вновь вверить себя Богу через обновление завета. В конце книги Иисуса Навина он собирается передать ее судьям. В конце этой книги Иисуса Навина, угадайте, что у вас есть в книге Иисуса Навина 24, у вас есть церемония обновления завета. В то время как Иисус Навин угасает, он переходит к новому поколению, а они вновь подтверждают свою приверженность завету. Что здесь происходит? Самуил, последний из судей, переходит на царство, и поскольку существует преемственность между судьями к этому новому царю или от теократии к монархии, так и происходит обновление завета в Галгале, возобновление отношений. Кстати, в этом колледже сейчас происходит смена преемственности. От Джадда Карлберга, президента на протяжении многих лет, до Майкла Линдси, нового президента. Всякий раз, когда происходит смена власти, должно ли это быть время, когда в отношениях человека происходит повторное посвящение Богу? Так что это довольно интересно с завитом обновления. Теперь Самуил отвечает, и его ответ очень интересен в главе 12, стихи 3. Самуил говорит: «Вот я стою. Покажи мне пред Господом и помазанником его, чьего вола я взял. Чей осел я взял. Кого я обманул». Самуил встает перед всеми людьми и говорит: «Эй, я у вас что-нибудь украл? Я что-нибудь отнял у тебя, обманул кого-нибудь во всем этом месте?» Они все говорят: «Нет, ты был хорошим лидером». Это хороший комментарий к Самуилу. Он говорит это в конце 12 главы, 23 стиха: «Что касается меня, то я далек от того, чтобы я согрешил против Господа, не помолившись за вас. Я научу тебя тому, что хорошо и правильно». Считал ли Самуил грехом, если он не помолился за этих людей? Он сказал: «Я сейчас не у власти, у меня нет власти, новый король вступит во владение, но мне нужно молиться за вас». Кто из вас молится за своих лидеров? Кто из вас молится за Майкла Линдси, поскольку он возглавляет это учреждение? Когда я захожу в морозный зал, я что-то устанавливаю, все забываю, поэтому делаю маленькие маркеры. Поэтому, когда я вхожу в дверь Фраст, я не забываю молиться в основном за трех человек: Майкла Линдси, Дэна Таймана, еще одного из моих героев, и Брюса Уэбба. Брюс проработал здесь преподавателем более 30 лет, и у него рак четвертой стадии. Вы знаете, что это значит? Это значит, что он в истории. Я молюсь за Брюса, когда иду туда. На самом деле, прямо перед тем, как я пришел вести этот класс, я разговаривал с ним. Вам нужно молиться за людей, и вам нужны триггеры. Самуил говорит: «Я далек от того, чтобы грешить и не молиться за вас, и поэтому молиться за других действительно очень важно», и Самуил выполнил эту роль. Итак, что такое 1 Царств 13? Это то, что вы можете принести домой своим родителям, чтобы показать, какой вы умный, и чтобы они могли разозлиться на Гордона. В версии короля Иакова говорится: «Саул правил 1 год, а затем 2 года царствовал над Израилем». Кто-нибудь помнит, что мы с этого начали семестр? Вы помните, как в старом нашем говорится: «Саулу было 40 лет, и он правил Израилем 32 года», это совсем другое, чем король Иаков. Саул был 1 год, а затем 2 года над Израилем. Кстати, а может ли король Джеймс ошибаться? Этот стих не мой: он царствовал 1 год, потом 2 года, потом 3, а потом 4. NIV идет другим путем. NIV и NLT говорят: «Саулу было 30 лет, когда он начал царствовать, и он правил Израилем 42 года», это тоже другое. В старом NASB написано 40 и 32, а в NIV – 30 и 42. Вот NRSV и ESV, ESV, к сожалению, был обезьяной от RSV, и они говорят: «Саулу было лет, и он правил года». Что вам говорят NRSV и ESV? Номер пропал. Как это повлияет на ваш взгляд на безошибочность и богодухновенность Писания? Номер пропал. Никто в мире этого не знает. Никто из ныне живущих, кого я знаю, этого не знает. Каков взгляд на вдохновение, влияет ли это на наш взгляд на безошибочность и вдохновенность Священного Писания? Нет. С чем связано вдохновение? Вдохновение связано с тем, что Бог говорит с пророком, а пророк записывает это. Хорошо ли пророк это записал? Да, он сделал. Что случилось? Его копируют снова и снова. Это проблема писца. Это проблема писца. Книжниками были люди, которые копировали Слово Божье в течение 1000 лет. Итак, у писцов были проблемы. Это проблема для вдохновения? Нет. Вдохновение связано с тем, что Бог говорит с пророком, а пророк записывает это. Это проблема с передачей, проблема переписчика, когда текст копируется снова и снова. Это говорит о том, что в Библии есть проблемы с передачей. Хочет ли Бог, чтобы мы поклонялись Библии, или Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему? Итак, это все. Благодарю вас за то, что вы остались, желаю вам отличного дня благодарения и поздравления вашим родителям, братьям и сестрам, и я надеюсь, что у вас всех будет большое спасибо. Заботиться. Транскрипция Чарис Тауэлла и Бет Крендалл. Грубый монтаж Тида Хильде Бранта 2.